Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:36 в эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня французский политолог Ксавье Моро. Здравствуйте, Ксавье.
Здравствуйте.
Давайте начнем с Турции, потому что не очень понятно, что именно там произошло, почему произошло и какой могла быть, какой должна была быть реакция мирового сообщества на происходящие события. И вообще не удивляет ли вас та реакция, которая была после этого и со стороны европейских представителей, и со стороны представителей Соединенных Штатов, да и России тоже?
Ну, мне кажется, что я слышал доклады, что Эрдоган хотел в ближайшее время ликвидировать последние, как сказать, партизана или господина Гулен, который сейчас живет в США, или последний кемалист. Но у них уже, их уже мало, потому что они... Эрдоган их ликвидировал уже давно. И мне кажется, что это были как последний шанс для этих людей организовать этот переворот и взять место Эрдогана. Но проблема в том, что Эрдоган, год назад его выбирали на уровне, очень хороший уровень, 62%, и поэтому это очень ясно, что турецкое население находится за ним, и это переворот провал.
Переворот провалился. Есть версия, что он был вообще инициирован самим Эрдоганом.
Не сомневаюсь.
Вы какой версии придерживаетесь? Что да, действительно, там кемалисты решили?
Да, ну, не кемалисты. Мне кажется, это более люди, которые ближе Гулена. Мне кажется. И, может быть, да, несколько кемалистов. И они знали, что рано или поздно они потеряют все вместе. И сейчас мы видим, да, конечно, что Эрдоган использует этот кризис, чтобы убрать все люди, которые... не будут подчиняться его приказам.
Здесь хитрая штука возникает. То есть, с одной стороны, чувствуется сопереживание за противников Эрдогана со стороны представителей европейских стран различных, а с другой стороны, ну, вроде как, президент, избранный демократическим путем, военные путчи, перевороты устраивать, ну, наверное, не самая лучшая затея. И, с одной стороны, сочувствовать нужно, но и волеизъявление граждан Турции тоже игнорировать нельзя. Так вот, какова правильная реакция, на ваш взгляд, вот, на происходящие события?
Ну, я достаточно согласен с вами. Это Турция, это демократия. Это не можем отрицать. Не идеальные, но где идеальная демократия, я это не знаю. Не во Франции, могу вам это сказать. И поэтому сейчас организовать переворот, как это было раньше, потому что это не первый переворот.
60-й, 80-й.
Да, да, да. Это уже невозможно, потому что есть такой харизматический президент, это Эрдоган. Он играет очень опасные игры, значит, что заголосовали за него турцы и население, и против все остальные меньшинства, включение курда. И поэтому, ну, это, конечно, некрасивая, но это так. И демократия – это выбор, и выбор – это выиграет, который получает больше процентов, даже если он не хороший человек.
Так опять получается, что мы возвращаемся к двойным стандартам, когда есть возможность подвинуть неудобного руководителя, и мы это будем поддерживать, даже несмотря на демократические принципы, так что ли?
Знаете, я думаю, что есть два типа демократии сейчас. Есть демократия, ну, тип как в России, что демократия – это выбор. Uh-huh. Это способ выбирать свой президент, выбирать свой парламент. Может быть, почему нет референдум, как в Великобритании. И есть демократические ценности. Uh-huh. И это где мы живем, например, во Франции, в США, ну, в основном в Западной Европе. И люди, которые определяют эти ценности, они не избираны. Они сам себе показывают как типа элитный человек, который будет решить, что сейчас демократические ценности, выбор это не важно, это, например, свадьба для геев, это, например, убрать Янукович от Украины, даже если это переворот.
То есть убрать Януковича,
да,
это демократично.
Да, я думаю, что сейчас, когда мы говорим о демократии в России и во Франции, мы говорим о другие. То же самое, когда были холодные войны, были народные демократии и либеральные демократии. А сейчас у нас есть такая разница, что для русских демократия это не идеология, это способ выбирать свой президент или свой парламент. Но для нас во Франции, когда мы говорим, что это демократические ценности, это значит, что есть ценность, которую выбирали элиты. находится, и который, может быть, сопротивляется все, что думает большинство населения, как, например, свадьба для геев во Франции. И поэтому я согласен с вами опять, что если, например, Запад считает, что Янукович не выполняет демократические ценности, даже если его выбирали через нормальный путь, тогда народ имеет право его убрать, даже если это не демократический способ.
Понимаю, для вас демократия больше, чем просто инструмент. Вот для французов.
Для французов, не для меня. Для меня вот это подход, русский подход, я согласен. Для меня это только выбор, и все.
То есть такое утилитарное отношение к демократии вам ближе лично.
Да.
Но для французов это больше, чем просто способ выбирать
власть. Для нашей элит.
Хорошо. Угу. А насколько это справедливо?
Ну, я думаю, что это несправедливо. И мы это увидели, например... Знаете, если вы читали, там, что сказал несколько французский элит по поводу Brexit, например,
да.
Brexit, нравится, не нравится, это выбор, это демократический выбор английского населения. А есть, которые говорили, а это люди, которые выбирали, как недочеловек. Очень известный французский интеллектуальный тип, как Аламанк, например, ну, вам, я думаю, что вы его не знаете, но неважно. Но он так выступал. И если помните, что произошло, например, на Украине, у нас были два беседы, два выступления по поводу недочеловек. Для фашиста недочеловек – это человек, у кого есть слишком много мугольских кров, ну, тип как в Донбасс. Но для западной элит недочеловек – это человек, который не понял, как это хорошо быть членом Евросоюза, что все должны это хотеть. И которые это не хотят, это значит, что он ничего не понял о жизни. И поэтому он недочеловек, и надо его давить, чтобы он, наконец, понимал, где добрый. И я думаю, что это опять эта разница между демократией и демократические ценности в Западе.
А вот у вас есть какая-то идеальная модель мира, в которой, ну, я не знаю, существует некая правильная реакция на происходящие события? То есть как они могли бы или должны были отреагировать, если бы по-настоящему демократические ценности были для них важны? Они должны были бы заступиться за Эрдогана? Они должны были бы что?
Знаете, я думаю, что происходит в Турции, это касается турки. Нас не касается. Нас важно, например, ну, и как француз, или как русский, имеет нормальное отношение с соседами, включение с Турцией. Поэтому не надо мешать их внутренние проблемы. Как Эрдоган не должен мешать внутренние проблемы Сирии, например. И это называется суверенизм, суверенитет. И это надо уважать суверенитет. Поэтому все, что происходит сейчас в Турции, касается Турции. Это мне не касается. Мне, как политолог, я должен анализировать, понимать, кто будет после Эрдогана, или если Эрдоган еще будет продолжать, чтобы понимать, как мы можем организовать наши совместные отношения с Турцией. Вот это называется реальполитик, и мне кажется, что чтобы не делать крупные ошибки, как мы сделали на Украине или в Сирии, надо следить на это направление.
То есть ключевое – не лезьте. Пока там сами между собой разбираются,
да.
Вмешательство противопоказано.
Да. Это прям турки, это не наша проблема.
Хорошо, но здесь есть определенный парадокс. С другой-то стороны, сейчас планета уже изменилась, и мир стал глобален. Mm-hmm. И, например, сколько было сообщений о том, что Эрдоган там просит помощи у тех, у этих, хочет приземлиться где-то в Германии, но ему как будто бы отказывают. Вот просто так уже остаться в стороне не получится, потому что рано или поздно тот же Эрдоган спросит, вы со мной или против меня?
Но получается, смотрите, что сделали России. Ничего не сделал. Ждали. Сейчас более ясно, и были беседы между Путиным и Эрдоганом, и будем продолжать работать, как раньше. Но если Эрдоган не получился, и что его меняли, я уверен, что через неделю там уже Россия начинает обсуждать с новой властью. Как Россия сделала с Украиной, с Порошенко. В любом случае, нам надо иметь нормальные отношения с соседями. Но правильно номер один – это не мешать внутренней стране, которая не своя. И знаете, о чем я говорю? Это очень старые уроки от истории. Это договор Вестфалии 1648 года. После этой большой религиозной войны везде в Европе, есть, которые играли с протестантами, есть с католиками. Поняли, что уже не надо мешать внутри дел суверенитетной страны. И тогда приняли решение, что вот мы будем уважать государство нации, И мы не будем, и, например, испанские католики не будем спонсорировать католик во Франции против нашего меньшинства протестанта. Но проблема это, что новый мир, который пришел во время холодной войны и после холодной войны из-за восстановления США, это принцип они не уважают. Они, например, спонсорируют ваш либеральный оппозиционер, спонсируют на Украине тоже, да, даже фашистские движения. И это очень опасно. Я вчера был ваш коллега Russia Today, и я дал пример, что мы, как французы, знаем, что это стоит спонсорировать революцию. Потому что наш король Людовик XVI, он спонсорировал американскую революцию в 1981 году, если я хорошо помню. А 12 лет после этого его...
обезглавили.
Да, поэтому нельзя играть с революцией, с исламистом или с фашистами. Это очень опасно, и надо уважать суверенитет всей страны, которые, специально свои соседи, например.
Но тоже в идеальном мире получается.
В идеальный мир, но это надо, нам надо стараться.
Да, но вот в реальности получается несколько иная картина, согласно которой вам не всегда нравятся те люди, которые приходят к власти. Как, например, России не понравились те люди, которые пришли к власти на Украине. Да, отношения поддерживаются, но восторга от этого никто не испытывает.
Ну, конечно, это тоже надо обратить внимание. Ну, мне очень нравится, как сейчас Россия занимается свои отношения с иностранцами. Например, я был в Питере, когда Владимир Путин выступал. Его спросили, вот это американский журналист из CNN, его спросили по поводу, а что сделаете, если это следующий президент, это Хиллари Клинтон? И он очень умный ответил, что, ну, конечно, у нее сейчас выступление очень агрессивное, но у меня есть такой опыт, это Владимир Путин, что когда люди уже в власти, они более реалисты, они уже забивают все эти идеологии, которые они выступали, когда они были кандидат. И я думаю, что это так. И я ожидал хуже, например, от Франсуа Олланд, что он сделал. Он сделал очень плохо, но я ожидал хуже, потому что у него был такой идеологический подход перед его выбором. И я думаю, что это будет
он обещал хуже. Гораздо больше, чем сделал.
Да, он сделал очень мало. Знаете, единственный реформ Франсуа Олланд – это свадьба для геев, представляете? 5 лет, один реформ, это судьба для геев.
Да, обещал-то он и налоговую реформу, и много чего обещал.
Уже ничего нет внутри этого закона. Это уже вопрос о принцип. Ультралево не хотят пустить этот закон, потому что не хотят. А правительство думает, что если они, даже если ничего нет уже больше внутри этой реформы, они не будут это выполнять, тогда значит, что все понимают, что они неэффективны. Ну, они уже, все французы уже давно поняли, что у нас может быть хуже правительство последние 40 лет, поэтому...
Принимается. С нами Ксавье Моро, французский политолог. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Ну и Путпут пишет, а если Турция станет теперь еще более исламистской?
Но пока это внутри Турки, это их проблемы. Но если слышали, что сказал Эрдоган в последнее время, он наоборот, он отправил кто-то, чтобы переговорить с Асадом, уже есть очень серьезное движение. Он хочет вернуться, имеет хорошее отношение с Россией. Поэтому я думаю, что такой риск я не вижу. А в любом случае, пока это внутри Турции, это нас не касается. И, например, уровень исламизма внутри Саудовской Аравии очень высок. А мы не штурмовали Саудовскую Аравию. Нет санкций против Саудовской Аравии. Мы даже, когда мы наш мистраль продали в Египет, это Саудовская Аравия, которая будет платить. Поэтому есть момент, когда вы можете быть как реал политиколог.
Когда вам удобно.
Когда вам удобно. Но мне кажется, что это принцип, который надо держать постоянный.
Вне зависимости от того, кто приходит к власти, вне зависимости от того, какие процессы происходят внутри страны, что они там делают, да. Кого расстреливают, кого казнят. Нет ощущения, что Турция, теперь уже всерьез и надолго отодвинулась от Европейского Союза.
Я думаю, что надолго. Я думаю, что уже давно Эрдоган не хочет быть членом Евросоюза. Это просто возможность для него шантажировать. Он всегда, перед того, что они уничтожали Сухой-24, он очень хорошо руководил своей системой. Он играл между Евросоюзом, между США, между Россией, старается там взять от все что-то, которое его нужен. И он ушел от этой хорошей, мне кажется, политики, когда они уничтожали Сухой 24. Но сейчас, мне кажется, что он хочет вернуться. Если помните, когда был кризис на Украине и когда был кризис в Крыме, все ожидали, что Эрдоган будет поддержать татарские националисты. Да, вообще нет. Да. Никто не поддержал. Он сказал, что даже мне кажется, недели до того, что они убили, уничтожали Сухой 24, Владимир Путин его пригласил в инаугурацию крупной мечети в Москве. Мечеть в Москве. Поэтому я думаю, что такие президенты, как Владимир Путин и Эрдоган, они могут в конце концов найти общий язык.
Хорошо, правда, есть версия, что они всего-навсего попутчики. Ну, знаете, как трамвай подошел до ближайшей остановки, можно прокатиться вместе, а потом пути опять разойдутся.
Ну вот, это история человечества.
Хорошо, ну и напомню нашим слушателям сегодня заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая заявила, что ни одна страна не может рассчитывать на членство в ЕС в случае введения смертной казни. А об этом ровно сейчас в Турции и заговорили. Поэтому версия, что сейчас дороги Европейского Союза и Турции разойдутся, идутся всерьез и надолго, она действительно имеет почву. 7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Я так понимаю, французский, да, журналист у нас?
Политолог французский, Ксавье Моро, да.
Скажите, пожалуйста, Софье, а вот у нас, когда в России, ну я не говорю за всех, но за себя, за моих друзей, когда произошел этот теракт, переворот, все проснулись в мысли, блин, слава богу, быстрее бы Эрдогана сместили. А как французский народ, что он подумал, вот обычный народ, проснувшись?
Спасибо. Было ли дело вообще французскому народу до того, что происходит в Турции?
Знаете, сейчас французы в шоке после теракта, потому сейчас, что происходит в Турции, они не очень обратят внимание. Реально, их все равно.
Что касается того, что происходит во французском обществе после теракта, я просто обращаю внимание на некоторые материалы, где рассматривают всерьез вот эти заявления относительно угрозы со стороны России и критическая позиция по отношению к тому же саммиту НАТО. Что реально сейчас? На что указывают, на какую угрозу?
Знаете, у нас очень большой прямо сейчас в Европе, имею в виду, в НАТО. Uh-huh. Потому что единственная структура безопасности, которая нас защищает, считает, что угроза – это Россия. И не настоящая угроза, которая терроризм, исламистический терроризм. Поэтому мы сейчас находимся в очень плохой ситуации. И я не вижу, наше правительство сейчас старается что-то изменить. И это знаете, что произошло очень интереснее, что во время, когда у нас были две первые теракты, ну, Шарли, и потом это было ноябрь, тогда все французские народы были за свое правительство. Даже если Франсуа Олланд, да, у него рейтинг очень плохо, там никто, никакой политики не выступал против правительства. Но сейчас... Уже три дня. Сегодня Мануэль Вальс, наш премьер-министр, был в Ницце, чтобы, ну, там, минута молчания, а его светили.
Свистали.
И значит, что большая разница сейчас, это что наши народы больше не доверяют свое правительство.
То есть французы не чувствуют себя в безопасности?
Да.
То есть сплотились в первый раз, когда был Шарли Эбдо, потом, когда был расстрел в Париже, в Батаклане, опять сплотились и готовы были?
Да, единство были очень сильные, а сейчас нет. Все хотят, например, люди кричали, спросили увольнение сегодня утром в Ницце. И вчера Николай Саркози очень жестко выступал против правительства, сказал, что после него 18 месяцев они ничего не сделали эффективно, и это правильно. Я очень люблю Николая Саркози, но это правильно. Но все сейчас это читают. Надо очень серьезно менять наш подход к безопасности во Франции, потому что из-за нашей ошибки в Ливии и в Сирии мы живем в другой мир, чем 10 лет назад. Вот. И это надо
А кто сейчас,
ознакомить.
Кстати, набирает очки больше? Николя Саркози или все-таки Марин Ле Пен?
Я думаю, что и так, и так. Марин Ле Пен тоже сделал очень хорошее выступление, достаточно политика, не эмоциональный, это прогресс, это хорошо. А Николас Саркози вчера был очень жесткий там в телеканале, и он умеет это сделать. Мне кажется, сейчас он только по поводу технический вопрос, он лучший политик во Франции, Николас Саркози.
Саркози.
Да, он очень харизматический.
То есть он вполне может вернуться, несмотря на те коррупционные скандалы, которые его преследовали после того, как он ушел с поста президента.
Вполне возможно. И если говорить о коррупционных скандалах, у Франсуа Олланда единственная надежда, что он выиграет на следующий выбор, это быть напротив Николаса Саркози. Поэтому, верите меня, наша прокуратура не будет жестко следить за делом, которое касается Николаса Саркози.
То есть его оставят в покое пока?
Да, да, пока, потому что он хочет Франсуа Олланд очень хотел бы иметь Николас Саркози как кандидат для республиканец. Если это Алан Жупе, он уверен, что он проиграет. Если это, любой кандидат, он проиграет. У него есть шанс, мне кажется, что у него нет. Против Николас Саркози. И он это верит, и поэтому да. Очень важный момент будет, кто выиграет примеры в республиканец в ноябре месяце. Вот это очень важный момент, потому что вполне возможно, что который выиграет примеры в республиканец, будет следующий французский президент. И Николас Саркози, он сейчас очень хорошо...
Кто его главный конкурент все-таки? Марин Ле Пен?
Алан Жупе. А в примеры это Алан Жупе. Потом вполне возможно, что он будет на второй тур с Марин Ле Пен. И тогда он уверен, что он выиграет. Все хотят быть против Марин Ле Пен на второй тур.
А, вот как.
Да, потому что, как всегда, там они все будут соединить, и они будут опять.
Выступят единым фронтом против Марин Ле Пен.
Да, до сих пор всегда. У нас был региональный выбор, так было, что Национальный фронт могли серьезно выиграть до 4 регионов, но на второй тур они все соединили почти. И тогда нет шанса, даже когда Марин Ле Пен или его там, дочка, там, семья, там, они, оба региона, они были на уровне 44-45%. Все думали, что они выиграют, но нет, следующие выборы.
Здесь просто Пирамидон интересуется, насколько реально избрание президентом как раз Марин Ле Пен, но я так понимаю, что вы в эту возможность не верите.
Я не верю в эту возможность.
Если вернуться к тому, что происходило в последние дни, я не знаю, вы, наверное, тоже обратили внимание, что не только в Турции была попытка военного переворота, как-то неспокойно вообще вокруг российских границ. В Казахстане, в Алма-Ате стреляют, в Армении тоже стреляют, кого-то захватывают, и все это как-то почти одномоментно происходит. Пока в Кремле очень осторожно комментируют, говорят, что не спешат находить связь в этих событиях. Вы, возможно, иной точки зрения придерживаете?
Смотрите, где США воевали после 11 сентября. В Афганистане, значит, что дестабилизировали Центральную Азию. В Ливии дестабилизировали Европу. В Сирии дестабилизовали Европу, Тюрки. Вот это все, понимаете, что, к сожалению, когда...
То есть вы этого не исключаете, что эти события вообще как-то взаимосвязаны?
Я думаю, что да. Но, знаете, это так, создает такую атмосферу, что у нас конфликт цивилизации. Вот. И поэтому они показывают везде в мир, как убивают, бомбят мусульманские населения. И есть население, у кого нет очень высокого уровня образования. И тогда это люди, они можем очень спокойно, очень быстро завербовать, потому что если читали, что произошло, например, во Франции, там, они его завербовали, может быть, через 3-4 месяца. Просто там человек был в депрессии, у него была депрессия, потеряла жена, потеряла свои 3 дети, и хотела реванш, и потом увидели мусульман, которые убивают друг друга в телеканале, и тогда хотел реванш. И вот это очень просто использовать такие бедные человеки.
Вообще стремительно как-то в последнее время развиваются события. Да. Мы, возможно, на пороге каких-то вообще масштабных тектонических сдвигов, или вы пока не склоняетесь к такой точке зрения?
Знаете, это терроризм или это исламисты, они только могут быть, потому что кто-то их поддержает. Без помощи Запада и Турции Асад уже давно выиграл бы эту войну. Уже в 2013 году, уже даже не была эта война. То же самое касается Каддафи. И то же самое касается Афганистана. Если Мадлен Олбрайт... Помните, когда Талибан пришли в Кабул в 1994 году? Мадлен Олбрайт сказал, что это новый шаг для демократии. Вот. Они как я вам сказал, с начала ваша программа, да, они играли с дьяволом. Не надо играть ни с революцией, ни с исламистами, ни с фашистами. Вот. Если не хотите, что рано или поздно они вернутся против вас.
С нами сегодня был французский политолог Ксавье Моро. Спасибо большое, Ксавье. Спасибо. Приходите еще.